Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницамазоз.
Здравствуйте.
Приглашаем вас на беседу. Мы стараемся научиться у Рава Лайтмана тому, как построить здесь, в Израиле сегодня, израильское общество и частную жизнь каждого из нас, и в семье, и среди его родственников и знакомых, организовать с ними новые отношения, как в семье. В семье нам тепло, в семье мы чувствуем себя уверенно, в семье нас заботятся, нас любят. Так мы хотим жить, и так мы должны жить. И сегодняшняя наша беседа с Равом Лайтманом коснется очень особенной сферы нашего израильского бытия, израильской культуры. Мы начали это на прошлой беседе, мы хотим продолжить это сегодня. Это очень интересная и многогранная тема. Мы хотим рассмотреть выдающиеся женские образы еврейской истории, найти в каждом образе особенно свойства, которые можно использовать сегодня в жизни, и главным образом это касается женской части израильского общества, для того, чтобы начать нашу жизнь по-новому, начать жить как одна семья. Ница, пожалуйста, веди нас и в беседу, и в первую тему обсуждения.
Мы можем посмотреть на великих женщин и увидеть, каким образом они действовали, как вели себя, чтобы в итоге привести народ к более лучшей жизни, общество к состоянию объединения, единства. И оттуда мы хотим научиться. В прошлой передаче вы рассказали нам о Хаве и о Саре, о Мирьям и о Дворе. А сегодня я хотела бы выяснить какой-то принцип, который по нашим наблюдениям повторяется. Некий лейтмотив, который часто встречается у женщин. И этот лейтмотив — это судьбоносное спасение посредством хитрости. Женщины часто использовали хитрость. Например, Яэль. Яэль, которая убила...
Сисру.
Да, Сисру. Она использовала уловки. И мы видим, сколько аплодисментов она получила за это. И от Дворы тоже. Но сколько она действительно получила признания за это. Что это за уловки такие? Как мы можем их использовать?
Хана тоже. Было много таких женщин.
Было много таких женщин, даже Эстер. Использовали уловки, то есть они использовали... Что это за уловки и как мы сегодня можем их мудро использовать?
Это некое покрытие, потому что женщина все-таки действует скрыто. Так, за кулисами. Она любит быть так немного в тени, в скромности. Ее желание должно реализоваться, но все ее желание реализоваться мы видим в ее детях. Она подталкивает их, она готовит их к действиям, к успеху, и она наслаждается тем, что она преуспевает. Она не должна проявляться. Ее реализация в детях, ее реализация в своем муже, ее реализация в других. Итак, мы видим, скажем, пример с Мирием. Она все время действует ради семьи, с Муше, который родился. Как она заводится во время кормления его, когда он маленький, чтобы батя, дочь фараона, передала назад маленького Моше, потом она возвращает. То есть она все время как посредник между домом фараона и домом матери Муше. И потом, несмотря на то, что Муше растет там, он растет, он в связи с Мирием, в связи с Аароном. Не просто так знает его, знает о том, что у него есть брат. После того, как пробыл 40 лет в пустыне, потом 40 лет у Итро, была семейная близость, он знал, что он относится к евреям. Поэтому Мирием не молодая, мы думаем, что она берет, начинает бить в барабан и танцевать. О ком мы говорим? Мы говорим о женщине очень взрослой, Муше 80 лет. 40 лет он был в доме фараона, 40 лет в доме Итро, еще потом 40 лет в пустыне до 120. А Мирием была еще старше него. О ком мы говорим? Мы говорим о женщине пожилой, но все-таки сильной, сильной духом. Она все время руководит, идет за двумя братьями. И она, как старшая сестра, заботится о них, поддерживает их на всем пути, который они проходят. Они руководят народом, но она, как была тогда, как заботилась о маленьком Моше, так заботится и о большом Моше все время. Мы видим, что это в каждом месте. Эстер, которая стоит за Мордехаем, за всеми, она связывает между ним и царем. Царь — это высшая сила, как говорят нам мудрецы. Здесь есть, с одной стороны, очень скрытый образ, с другой стороны, она ведущая, от нее мы получаем всю силу и настрой, наполнение. Мужчина домой приносит деньги, это как бы основная сила. Женщина обращает это во что-то, на чем можно жить. Она обращает это в питание, в тепло, в то, что называется домом. Она организует все. То есть ее потребность воздействует на мужчину, чтобы мужчина приносил силу, и из этой потребности она создает дом. Поэтому роль женщины здесь — это ведущая сила, подталкивающая вперед, и затем сила, которая формирует всю семью. Поэтому действительно мы должны видеть, хотя это и скромно, и мы не обращаем на это внимания, но все больше раскрывать роль женщины, особенно в тех исправлениях, которые мы должны сейчас провести в человечестве, особенно в народе Израиля. От нас сейчас требуется организоваться, быть светом для народов во время этого глобального кризиса и показать, как можно построить народ как одну семью. И ее роль основная в этом.
Если говорить о находчивости, и Аяэль, как символизирующая это, и это находит выражение в других женских образах, что означает потребность Аяэль использовать находчивость? Указывает ли это на ее силу или на ее слабость? Находчивость — это как некая дополнение. У тебя есть сила, а ты что-то находишь дополнительное. На что это указывает? То, что она слаба? Тот, кто использует находчивость, в данном случае Яэль, она слаба или сильна? Что означает использовать находчивость?
Мы учим это от Адама и Хавы, потому что невозможно подойти к злому началу, к змею, который раскрылся напрямую.
В таких словах, что?
Если раскрывается... Если раскрылась проблема в отношениях между мужчиной и женщиной, Адама и Хавы, неважно, мужа и жены, невозможно напрямую браться за это, потому что они не найдут контакт друг с другом, и мы видим, что они не способны. Но можно, если мы будем играть. Всю нашу жизнь, если мы хотим продвинуться к более высокой ступени, мы должны играть, проигрывать эту ступень. Как мать говорит ребенку, будьте хорошими детьми. Мы плохие, мы хотим остаться плохими. Ты чувствуешь это?
Каждый день.
Каждый день. Прекрасно. Ну, что она говорит? Ну, играйте хорошо, увидите, насколько это хорошо. Откройте, только пока что нужно немножко преодолеть себя, играть в хорошее. И подход людей к жизни — это объединение, игра, танец, облачение. Благодаря этому они окрашивают нашу жизнь во что-то лучшее. И после того, как мы принимаем эту жизнь таким образом, в виде какой-то лучшей игры, на фоне нашей не очень хорошей жизни, мы начинаем чувствовать в ней прелесть, смысл, и тогда действительно реализуем ее практически между нами. Это называется привычка становится второй натурой. Я и ты сейчас входим в новое состояние. Мужчина не понимает этого. Мужчина слишком простой. Он не тянется к играм, он не знает этого. Он достаточно прямой такой. А здесь она обучает мужчину. Говорится о том, что женское начало окружает, кое так написано, и учит его. Она вызывает в нем флирт, некую такую игру. Хотя между нами нет сейчас правильной связи, мы будем играть, как будто бы она есть. И тогда мы достигнем ее правильным образом, потому что если есть в нас зло, как мы можем подняться над ним? Только с помощью игры. Как будто бы его нет. И это действительно большая наука, большая мудрость, то, что она предлагает мужчине. И если мужчина понимает, что именно таким образом мы можем создать наше будущее, с нашим эгоизмом мы ничего не можем сделать, мы уже пытались много раз, не можем примириться друг с другом. То, что мы делали на протяжении всей истории, особенно во время современной истории, скажем, последние 100-200 лет, мы брали из семьи все те системы, которые система поставляла нам. Это здоровье. Внутри семьи люди получали все. Был врач, но он приходил в семью вместо всей организации здравоохранения, больницами и так далее. Пенсия внутри семьи, отпуск, путешествия, воспитание, школа, детский садик. Все это в семье. Мы вышли и просто отдалили это от семьи. Почему? Потому что были люди в мире, которые хотели использовать всех женщин и мужчин как рабов, чтобы мы были связаны с местами работы, находились бы там с утра до ночи, а семья для нас была бы чем-то второстепенным, чем-то неважным. Ты хочешь, строй семью, не хочешь, нет. Лучше даже, если вы будете без семьи, каждому по отдельности понадобится и телевизор, и стиральная машина, и кондиционер. Мы в два раза больше можем выпускать товары. Так сломали семью, забрали все системы у нее и сделали государственные системы. Еда, полуфабрикаты, которые можно только согреть в микроволновке, морозилка, холодильник, и тебе не нужна женщина, стиральная машина и прочее. То есть это неисправность, которая была создана специально из злого начала людей, которые хотели заработать больше. Кто на этом зарабатывает на самом деле? Я думаю, что сейчас раскрывается всем, что никто не счастлив. Вернуть семье то значение. И не случайно сейчас мы снова возвращаемся к состоянию, когда люди будут без работы. Пусть у них будет 4 часа, или 3, или 2 работы для всех, а больше нет. Остальное время будут делать. Они будут сидеть дома. Ты скажешь, я дома полдня? Я буду наполнять это время всякими конфликтами? Неверно. Мы должны наполнить эти часы тем, что мы учим семьи, как наслаждаться понятием «семья». Родителей своих я не помню уже в таком виде, но дедушка и бабушка. Бабушка все время была дома, и у тебя тоже наверняка. А дедушка ходил работать. Он работал, может быть, целый день. Но сегодня нет так много работы, даже для мужчин. Женщины, я думаю, большинство все оставят работы, больше будут заниматься детьми, мужчины тоже будут заниматься собой, будут объединяться и семьями. Короче говоря, построение новых отношений.
Я бы хотел поговорить еще о двух женских образах, связанных с этим явлением, женским явлением, вопрос ухищрений. Не действовать напрямую, а действовать ухищрениями. Мы упомянули Эстер. Эстер организует пир, и на пиру она излагает свою просьбу. Еще один образ — это Авигаль. Авигаль была женой царя Давида, и до того, как она стала его женой, Давид пришел убить ее мужа, Навали с Кармеля. Давид пошел на него с войском 450 человек, чтобы его убить, а она вышла, начала с ним говорить: «Тебе не стоит, если так сделаешь, тебе же хуже будет». То есть такой женской мудростью, с коварством, мы всегда видим, что никогда это не прямое требование. Эти образы женские, они всегда как бы так деликатно сначала находят расположение в глазах. Всегда здесь есть какой-то сильный мужчина в этой истории, и когда они покоряют их сердце своими ухищрениями, они добавляют между делом небольшую просьбу, будь то Эстер с Ахашвирошем, будь то Авигаль с Давидом, который на самом деле не убивает ее мужа. Это женское свойство не биться головой об стену, а прежде всего покорить сердце и только затем сделать так, чтобы он сделал то, что я с самого начала хотела. И вот он уже понимает, что это мне же на благо, и так и нужно делать. И все эти образы Яиль, Эстер, Авигаль и в других историях рассказывается об ухищрениях. И вопрос, почему, когда мужчины хотят достичь чего-то в жизни, они вступают в прямой конфликт. Есть такое женское свойство, которое спускает вещь на тормозах, действует подспудно. В конце концов, практика подсказывает, что да, она была права, это важно. И вопрос, чему вы можете нас научить, например, этой способности, этой глубокой женской мудрости, и как сегодня она нам может помочь, когда мы хотим улучшить нашу жизнь, наладить связи между собой, научиться хорошим отношениям друг с другом. Можете ли вы об этом подробнее рассказать?
Дело в том, что это близость к системе жизни. Женщина чувствует это, как это сказать, внутренне. Она близка к природе, потому что она рожает. Она чувствует это внутри, внутри своей матки. Она ощущает творение, система вскармливание, она чувствует, что она должна кормить, она должна давать, она должна, чтобы ребенок был на ее руках, чтобы несколько детей у нее было, чтобы была семья, чтобы у нее был свой мужчина. То есть она центр, и вокруг нее должны быть все. Она должна давать им, иначе она не наполняет себя. Ее наполнение в том, что она дает. Она рожает, она кормит, она готовит, она вкладывает. И от этого она чувствует, что она реализует себя. Это женщина. Поэтому мужчина, он действует, как мы и говорили, это такая первичная сила. Как ты его повернешь, туда он и пойдет. Как маленький ребенок, которого мама настраивает, дает ему жизненную мудрость и силы, и все. Отец дает, скажем, деньги, а мать обращает эти деньги в дом, в тепло, в правильное питание, в одежду, в заботу. Короче говоря, все эти вещи — это мать. И сейчас, когда мы входим в такие рамки, когда весь мир становится одной семьей, то все больше и больше, я думаю, что нам будет недоставать той силы, того отношения женщины к порядку в доме. Нам будет не хватать того, что мужчины поймут, что мы должны быть как в семье, должны начать вести себя и в отношении государства, и в отношении мира. Все больше слушать женщину, которая желает все устроить дома, у нее это приходит естественным образом. Не случайно, что Авраам хотел создать свою группу учеников и приверженцев, те, которые оторвались от Вавилона и пошли с ним в землю Кнаан. Он хотел создать их как семью, как один человек в одном сердце, в милосердии Авраама. Что было сказано ему? «Слушай, что тебе скажет Сара». Тора исходит от нее. У него идея, видение пути. Но как реализовать его? Маленькими шагами. Так разложить его. Это идет от Сары.
Это хитрость, которую он написал, такой поворот?
Это не хитрость, а потому что относительно нашего эгоизма мы не можем, как мужчины, идти напрямую головой в стену, то, что называется. Ну, что поделаешь, это так. Разделение обязанностей. Сила в одном месте, а как использовать ее правильно, это в другом месте. Я думаю, что это то, что спасало нас и вообще весь мир. В виде семьи вплоть до сегодняшнего дня. Мужчина был немного в чем-то, он уступал женщине, и так за кулисами женщина руководила им, говорила ему, как-то добавляла ему той методики, как правильно использовать силу.
Она как бы планирует, подстраивает все за спиной, она как бы что-то готовит, ощущение такое.
Да-да.
Так как же сегодня, сейчас, как практически я сейчас использую это особое свойство?
Главное, что это было естественно. Это исходит из природы, поэтому она не ошибается. Ошибается мужчина, если он оторван от этой методики женщины.
Как практически я сейчас использую это особое свойство?
Только взаимно, только при взаимных уступках, взаимном понимании, поднимаясь над нашей материальной природой, немножко над этим, там, где мы можем дополнить друг друга.
Это в отношениях между мужчиной и женщиной.
И это все мы передаем в интегральном воспитании. Как связываться?
Как правильно связываться?
Да.
Хорошо.
Это, в общем-то, вся проблема мира. Правильная связь.
Мы перейдем еще к одному образу, который вы упомянули ранее. Хана. История Ханы известна в основном из-за того, что она была бесплодна, и она очень страдала от этого.
Как и все праматери.
И вообще мы, между прочим, видим эту тему бесплодия как некий лейтмотив, который повторяется и здесь. Когда, в принципе, если раньше вы говорили, что они хотят рожать и вскармливать, и только в этом они ощущают жизнь.
Это рассказывается таким образом, что как будто у нее нет детей, она не может родить. Это из ее желания кормить. Вообще, дать миру. Это образы, это не просто женщина, там, жена Авраама.
Лейтмотив бесплодия — это что такое в сегодняшнем обществе?
То, что мир не устроен, семья. Мир не устроен как семья. Нет у нее подходящего мужчины, правильный, от которого она может родить детей и создать дом. Это то, что происходит сегодня.
И Хана молится. Она молится и умоляет, поднимает молитву о том, чтобы забеременеть и родить. И действительно появляется Шмуэль. Затем она рожает Шмуэля, который стал пророком Шмуэлем. Чему мы можем научиться у Ханы для себя сегодня? Тому, как она молилась? Что такое молитва Ханы?
Молитва — это раскрытие желания. Она желает исправления, желает сильное исправление мира. Шмуэль произвел много исправлений в народе Израиля. Он действовал очень сильно для сплочения народа, сделал много для объединения народа. И об этом она молилась. Снова, это не женщина, которой не хватает детей, об этом бы Тора не рассказывала нам. Но все эти персонажи, такие как Эстер, они все действуют, исходя из объединения, из единства, сплочения. Этого не хватает. И это видение женщин-пророчиц, это их требование к объединению, потому что, начиная от Авраама и далее, весь наш народ заботился только о том, как держать себя в состоянии одной семьи. И относительно этого образа, этого примера, этого прекрасного, возвышенного примера, мы всегда и проверяли себя, куда продвигаться, что делать, куда двигаться, на войну или на мир, с какими врагами, в том или этом направлении, кого выбирать, какой путь выбрать. Все это было в одном простом критерии. Один экзамен. Мы объединяемся, мы становимся ближе к образу одной семьи, более сплоченными или нет. Поэтому все эти образы — это борьба. Тора рассказывает нам только о борьбе сил внутри человека и внутри народа, как мы можем все больше и больше объединиться и стать одной семьей. Поэтому, когда вместо братской любви, возлюби ближнего как самого себя, мы упали в беспричинную ненависть, все разрушилось.
О чем я молюсь сегодня? Женщина из израильского общества, о чем она должна молиться?
О чем женщина молится дома? О мире в доме?
Верно.
Прежде всего, мир в доме.
Верно, о мире и здоровье.
Даже меньше денег, меньше еще чего-то. Но главное, чтобы все были объединены, чтобы все были связаны, чтобы между всеми было тепло. К этому она чувствительна особенно. Если есть прекрасное, доброе ощущение между всеми...
Тогда она счастлива.
Да. Это может быть женщина, которая живет в каких-то трущобах, или женщина, которая живет в дворце, неважно. Если прекрасная связь между всеми, членами семьи, королева может быть в страданиях, а бедная женщина может быть счастлива.
Ханна также известна под именем молитва, молитва благодарения. После того, как забеременела и родила Шмуэля, вознесла благодарственную молитву. Что такое благодарение? За что мы должны благодарить?
Она чувствует в этом, что она очень близка к природе. В ней есть сила Творца, она рожает, она кормит, она раздает, она кормит всех. Это сила, исходящая от Творца, сила жизни. И она больше чувствует свою близость к природе, тогда она наполняется. Женщина, она, по сути, связывает нас с высшей силой. Так мы учимся из Каббалы. Высшая мать Имейлаа — это особый уровень бины. Оттуда и исходит сила рождения, сила отдачи, сила, оживляющая все. Природа тоже мать.
То есть, если я молюсь за мир в доме, как за мир в доме Израиля, то за что я благодарю?
За то, что нам удалось объединить всех, что мы смогли подняться над всеми эгоистическими всплесками. Мы ведь развиваемся на протяжении нашей истории за счет растущего эгоизма, пока ученики Раби Акива упали с уровня любви, с уровня братской любви. Весь Израиль, товарищи, все мы братья, мы все исходим от одного отца. Мы являемся братьями, сыновьями Якова. И тем, что мы приходим к объединению между нами, это радость. Очень много об этом написано в псалмах, в песнях. О счастливой матери. Шхина — это символ ее, нашей общей матери, дети, которыми мы все являемся. И только если мы включаемся в это понятие, все вместе, в мать, в шхину, там мы обретаем жизнь, все благословения.
Следующий образ, который я бы хотел рассмотреть, это образ Рут Мавитянки. Рут — это исторический символ приверженности идее. Когда человек руководствуется духом, а не материальными соображениями. Напомним, что Рут Мавитянка сказала Наоми: «Твой народ — мой народ, твой Бог — мой Бог». И она оставляет свой дом, свой народ, свою страну, все, что у нее есть, и идет с Наоми, присоединяется к еврейской, израильской идее. И она символизирует переход, присоединение, которое мы видим на протяжении всей истории в лице особенных людей, которые начинают ощущать, что в этой идее жизни как одна семья, жизни в любви между людьми, есть суть жизни.
Также и притяжение снаружи. Это то, что мы видим, что если мы даем пример в объединении одной семьи, то приходят силы, приходят как бы женщины, дополнительные силы, и присоединяются к этому идеалу единства, единой семьи, присоединяются снаружи. И именно эти силы, которые присоединяются, они порождают совершенство вместе с нами, потому что они приводят к тому, что все творение также со стороны Израиля присоединится к этой идее. Мы все должны прийти к тому, что весь мир будет одной семьей, что вся Вселенная будет как одна система. И тогда в этом присоединении там строится истинная Малхут, дома Давида. А затем Машиах бен Давид, только в соединении всех сил в мире, всех народов, как сказано, и все меня познают от мала до велика, и дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, и устремятся к нему все народы. Это понятие быть единой семьей, хотя и народ Израиля все время удерживает его в качестве цели, сейчас, начиная от наших дней и далее, это должно стать общей целью для всех.
Чему можно научиться от образа Рут и того, что она делает в сегодняшней жизни индивидуума в современном обществе? Откуда Рут черпает такое душевное мужество? Оставить все и идти вслед за идеей. Это вещь, которая требует огромных сил. Я думаю, что именно поэтому она и стала символом культуры, видения более широкого горизонта, чем известная, уверенная. Даже не знаю, как это назвать. У нее есть силы разорвать кандалы вчерашнего дня и идти к новому дню, завтрашнему. Как я, как человек, мужчина, женщина, это не важно. Как я могу приобрести такую силу, которая есть у Рут, и направить свою жизнь в новом направлении? Так, немножко смахнуть пыль, освободиться от того, что меня сковывает, и открыть себе путь к новой жизни.
Это пример человеку, который готов подняться над всей культурой и воспитанием, над всеми предыдущими ценностями и эгоизмом, который царит в нем, и склонить себя перед идеалом, перед высоким идеалом. В преданности идти и выполнять действия по объединению любой ценой. История с Боазом, со всем, что происходит, мы видим, насколько женщина способна на это. Она понимает, что этот идеал быть вместе всем, поэтому от нее рождается Давид в итоге. Этот идеал действительно самый высокий, и мы видим, насколько женщина способна справиться со всеми проблемами, со всеми трудностями, чтобы прийти к реализации. У мужчины нет таких сил.
Как вы сказали, здесь есть кое-что очень символичное в том, что именно та женщина, которая оставляет все, что у нее было, все, что было известно и знакомо, и она остается без ничего. Именно она удостаивается того, что Давид, царь Израиля, становится ее потомком. Есть тут что-то такое, какой-то трюк в переходе от старой жизни к новой жизни, совершенной жизни. Есть потребность в свойстве Рут почувствовать, предощутить, что там что-то правильное, и тогда она удостаивается всего. Удостаивается всего после того, как отказалась от всего. Даже не знаю, как это сформулировать.
Это тот же пример, который Хава впервые дала с Адамом в раскрытии зла, в раскрытии эгоизма. Тот же пример осуществляется во всех женщинах, в каждом поколении. Тот же пример. Именно раскрытие зла, которое раскрывает женщина, а мужчина не совсем озабочен этим, не видит, не раскрывает. Женщина раскрывает это. И женщина готова подняться над этим, и она дает силы мужчине и дает возможность подняться. Она производит переворот, он всегда исходит от женщины. Мы соотносим с женщиной только силу эгоизма, сосуд, потребности. Вместе с этим она указывает путь, проявляет необходимость в исправлении. Поэтому на всех исторических этапах мы видим, вдруг возникает женщина. Ты видишь, что было бы с Моше без Мирием, с нами, что было бы без Эстер с нами. Во всех критических, самых критических состояниях всегда появляется женщина, даже мавитянка Рут, и добавляет прояснение в дополнительном объединении, которое нужно сейчас произвести, и дает пример. И, конечно же, женщины вынуждают мужчин произвести исправление, как женщина, которая посылает мужа на работу, на заработок, принести силу, и она уже будет знать, как использовать эту силу. Как капля семени, которую приносит мужчина, и женщина развивает. Женщина рожает. Здесь есть распределение ролей, я не хочу совсем как бы стирать мужскую роль, участие мужчины во всем этом, но женщина пробуждает, она также и оформляет исправление, она организует дом, она придает образ всему. И поэтому в примере с Рут, мавитянкой, мы видим систематически, сколько действий она производит, чтобы прийти к реализации. И Наоми, обе.
Два женских образа.
Да, как там, и мать Моше, и Мирьям.
Вдвоем.
Да, во многих местах мы видим.
Две женщины.
Да, две женщины. все время говорим о той силе, которая есть в женщине, о женской силе, и мы знаем, что использование этой силы зависит от того, как ее использовать, каким образом ей пользоваться. И сейчас мы хотим вспомнить нескольких женщин, которые как раз использовали ее наоборот. Первая, о ком я могла бы подумать, это жена Лота. Каким образом она использовала эту силу, как раз очевидно. Чтобы остановить или задержать, или, в принципе, противоположное действие.
Есть много примеров.
Пока вы пьете, я напомню телезрителям, которые не всем помнят, что сделала жена Лота. Когда Содом был разрушен, и Лот, и его жена, и его семья вышли из города, Творец говорит, не оборачиваться назад. Жена Лота повернулась, посмотрела назад, и легенда рассказывает, что она превратилась в соляной столб. Эта легенда учит нас тому, что нельзя смотреть назад. Что это за женское свойство?
Ты уже все рассказал.
Нет, я рассказал историю.
Уже понятно.
Но кроме истории, здесь есть... Знаете, история — это то, что называется «жил-добыл». «Жил-добыл» — это...
Вывод.
Нас меньше интересует.
Как это уместно сегодня?
Меня интересует сегодняшний день.
Не смотреть назад — это понятно.
Что такое, в принципе, назад? Взгляд назад — это смотреть на что?
Развалины дома.
На развалины дома.
Нужно построить новый дом. Нужно идти на новую ступень. Женщина не заинтересована. Она тянется назад, хотя и хотят продвигаться вперед. И есть путь впереди. Она сопротивляется этому. Соляной столб, то есть вместо сладкого, это называется добро. Она становится солью.
Соленым.
Соленым, да. Есть такая сила в женщине тоже, как и во всем, нет только одной силы, есть противоположная и другая сила. Есть много таких примеров. Одно относительно другого создал Творец, и поэтому мы должны показывать здесь примеры. Мы, когда работаем с широкими массами, мы хотим давать интегральное воспитание.
Что означает в новом общественном сознании не смотреть назад? Что это значит? О чем говорит этот принцип? Если мы хотим создать отношения, как в одной семье, что нам не стоит делать? Что случается, когда мы смотрим назад и падаем?
Привычка. Она становится природой, и нам трудно выйти из этого. Ты знаешь, я часто встречаю такие пары, которые любят ругаться. С какой-то периодичностью. И крики. Ты можешь спросить в полиции. Есть такие семьи, которые без этого не могут жить. У них это считается нормальным. Вплоть до побоев. Все что угодно. И это входит в привычку. Особенно, когда мы сейчас начинаем интегральное воспитание. Мы хотим влиять на людей. У них есть тенденция продолжать так, как и было. И они не понимают, не чувствуют, что это плохое состояние. Они привыкли к нему. Ну, хорошо, так мы работаем, мы продвигаемся. Посмотрите на то, что вы делаете. Какая семья есть у них. Какие дети, кто занимается детьми, они воспитываются во дворе, какие-то кружки и все. Что вы даете им? Что такого, что у вас здесь такая красивая квартира? Что у вас в жизни? Вы наслаждаетесь ей? Вы хотите дать наслаждение этим стенам, которые вы красите в такие красивые краски? Вам доставляет наслаждение эти краски? Если есть какое-то... Какая-то заторможенность, это исходит во многом от публики, потому что эгоизм объясняет человеку, что стоит остаться таким, как ты есть, оставь, все наладится, все так, средства массовой информации влияют, есть чем работать. Главное понять, что если природа вынуждает нас прийти к форме единой семьи, потому что кризис раскрывает, что все мы связаны. И только таким образом мы сможем преуспеть, если мы примем это, и в здоровье, и в ощущении, во всем мы выиграем. Мы должны для себя поставить это раз и навсегда как цель, сделать все, чтобы выйти из этого разрушенного состояния, выйти из этого кризиса и не быть как жена Лота. И это проблема. В нашей природе это находится. Мы лентяи. Каждый. И мы не можем даже уберечь себя. А, все. Как-то это пройдет. И как все. Сначала они сделают, потом, может быть, и я, и так далее. Это жена Лота.
Жена Лота — это, в принципе, также прошлый взгляд, прежнее восприятие, наши различные парадигмы, старые шаблоны мышления, к которым нам все время свойственно возвращаться.
Если тот, кто остается и не идет согласно тому, что вся жизнь призывает его к этим изменениям, то он остается как жена Лота. Вся семья, весь дом его разрушается, Содом, и он сам тоже.
Есть еще две женщины, которых бы мы хотели упомянуть. Царица Изабель, которая была женой Ахава, а также Аталия, которая, по всей видимости, была его дочерью.
Вы должны рассказать это. Кто это знает?
Мы скажем о них только два слова.
Только их принцип. Принцип, что они обе склонялись к идолопоклонству. Что это значит, идолопоклонство? Разумеется, я имею в виду, что мы должны понять на данный момент в израильском обществе.
В нашем обществе. Это мода, все вещи, которые отрывают нас. Я не против этого, но у всего есть свое значение. Нет ничего плохого в мире. Зависит от того, насколько мы преувеличиваем с этим или нет, в какой мере мы придаем важность этому. Все должно быть. Раскрытие зла. И всего должно быть немножко, чтобы расти, чтобы брать это в пропорциях правильных и продвигаться. Невозможно продвигаться. Колесо крутится и вперед, и назад, иначе оно не двигается. И так все время. Правая, левая линии. Но все должно быть соразмерено. То есть раскрытие зла не чтобы продвинуть человека. Это вредит.
Не понял.
Допустим, сейчас я начинаю с того ругаться. Я могу сказать: Орен, давай улучшим наши отношения. Ты говоришь: с какой стати, все нормально, все хорошо. Я говорю: нет, ну ты знаешь, не очень. И здесь, может быть, здесь я прихожу к тебе, чтобы действительно улучшить отношения между нами. Тенденция к лучшему. И я не отхожу от этой тенденции, я все время двигаюсь вперед. Быть все более связанными, больше семьей, больше братьями.
Это называется правильная работа.
Это правильная работа. Если я не иду в правильной тенденции изначально, не раскрываю зло как покрытие, как силу, чтобы у меня была сила поручительства, добро, тогда есть проблема.
Это идолопоклонство?
Это идолопоклонство. Идолопоклонство — это разрушать понятие единой семьи. Она чуждая нам, эта работа. Она обратная тому, что мы должны сделать. Это называется идолопоклонство.
И то, что уводит наши мысли и приводит нас к идолопоклонству, это разного рода вещи, которые как бы...
В особенности это сплетни. Это злословие называется. Между женщин это, к сожалению, самое распространенное явление. Мужчины не так созданы для разговора, больше для действия или тишины. Они могут сидеть час, пить пиво, курить, смотреть футбол по телевизору. Час и два, неважно им. Они не должны говорить. А женщины, им ничего не нужно. Главное между собой, чтобы у нее было время только поговорить, высказаться перед подругами. Верно?
Абсолютно. Для женщин это имеет очень большое значение.
Собираются женщины, и каждая ждет, пока она сможет сказать что-то. Не то, что это плохо. Вопрос о чем? Что это дает? Если это несет мир, то это хорошо. Умножает мир в мире. Мы не против природы, если так это дано женщине, а не мужчине. Мы должны использовать эту силу женщины в разговоре и в общении. Поэтому все, что уводит от того, чтобы созидать, это называется идолопоклонством. И здесь мы должны обратить внимание, чтобы все объединение между людьми, и особенно между женщинами, чтобы было в добром направлении, без сплетен, без злословия.
Еще один образ, о котором я бы хотел поговорить, и о том, что она символизирует нам в построении новых исправных отношений здесь, в Израиле, это Далила. У нас есть Самсон и Далила, филистимлянка, она, видимо, была очень красивая женщина, и она выступила как тайный агент, которой удалось соблазнить героя Израиля, лишить его силы, понять, в чем секрет его силы в волосах, остричь их и нанести поражение ему и всему Израилю. И вот вопрос об этих свойствах. Это как маленький шпион, как тайный агент, который может нанести поражение. Мы приводим ее пример не потому, что именно она нам интересна, а для того, чтобы понять, что это за свойство, присущее именно женщине, которая может
поворачивать мужчину во всех направлениях. Способна.
Так чему мы должны сегодня научиться, выстраивая новые исправленные отношения здесь, в Израиле? Что это за свойство, которое может проявиться между нами и быть как Далила, которая может нанести нам поражение и лишить нас силы, ослабить нас?
У женщины есть способность находиться в двух образах – внутренний образ и внешний образ. Что это значит? Это как высшая сила. Есть она сама, и она сама относительно нас, как высшая мать, как мать. Она сама, женщина, у нее есть муж, ее личная жизнь и так далее. И также она представляет себя относительно детей как мать. Если нужно, то она как подруга. Она снижает себя, играет с ними как подруга. Относительно мужа она позиционирует себя как жена. На работе она как специалист в чем-то. У нее есть очень много таких облачений. У мужчины нет возможности со стороны природы иметь много таких образов. Если бы женщины были бы в политике, они были бы намного более профессиональнее мужчин. У них есть возможность облачаться. Женщина все время играет. То, что она думает внутри, то, что она готовит, то, что она вращает мужчины, мужчина этого не понимает. Как и дети не понимают ее, но это она делает им на пользу. Также она может использовать свою способность природную, как высшее имя, как низшее, как она порождающая. У нее есть внешний парцуф, у нее есть матка. Это относительно следующего поколения, система кормления. У нее есть такие роли. Она сама, и она относительно детей, относительно внуков, маленьких, больших, муж, родственники. И она справляется со всеми. У нее нет проблем. У мужчины это большая головная боль. Он сейчас должен с кем-то играть, должен подумать, как я могу принизить себя. Это все больших сил у него требует. А для нее это ей не нужны такие большие силы. Так она создана от природы. Поэтому если она использует это не во благо, то это примеры Далилы.
После того, как мы познакомились с отрицательными примерами использования женской силы, мы бы хотели...
Это лишь говорит нам о том, насколько мы должны быть грамотными, подходить к женщинам, организовывать их, чтобы они поддерживали исправление мира, чтобы стали все как одна семья.
Я просто вдруг вспомнила это выражение. Женщина созидающая, женщина уничтожающая. Это как раз эти две силы. Она или строит, или может все разрушить. С одинаковой силой, с теми же элементами игры, танца, пения. Вопрос в том, куда это направить. В сторону соблазна и истощения сил, или как раз к некоему созиданию, внутреннему созерцанию.
Либо как делает Мирьям, либо как делает Далила.
Верная жена. Мы хотим завершить тему верной жены. Верная жена — это некое воспевание идеальной жены.
Где ее найти?
Мы ее ищем. Идеальную женщину, которая умеет правильно, мудро, с пониманием использовать все свойства, все достоинства, которые у нее есть.
Прежде всего мы понимаем, что без этой поддержки, без помощи, без направления со стороны женщины, которая управляет мужчиной, управляет, то есть организует, готовит его, обучает его, настраивает его, у нас не будет доблестного мужчины. Нуква, земля, мать — это понятие, из которого растет человек. Он рождается и растет. И физически, и духовно. Поэтому, если мы думаем что-то создать, мы должны делать это с земли, от женщины. Поэтому наше направление, наше обращение должно быть прежде всего к женщинам. В них есть потребность видеть семью, видеть успешных детей, продолжение. У них это исходит изнутри. И это естественно. И если мы правильно обращаемся, и наше обращение действительно правильное, то мы найдем там правильную реакцию.
Так, обратитесь. Мы приближаемся к завершению программы. И я бы хотел, чтобы вы от всего сердца самым эмоциональным, чувственным образом обратились бы не к нам, а напрямую к женщине, которая сейчас вас видит и слышит первый раз в жизни. Что вы можете ей сказать того, что она не знает о новой жизни, о лучшей жизни ее и членов ее семьи?
Ну, хорошо, я не совсем такой преуспевающий в красивых речах. Мне не дали красноречия такого, но я бы сказал так. Мы все хотим видеть себя, особенно наших детей и внуков, успешными, здоровыми, живущими в надежном и светлом мире, чтобы наполнились, исполнились все их желания. И невозможно это сделать, если мы не организуем окружение, которое называется семья. Окружение, как сейчас мы раскрываем, которое должно быть величиной во весь мир. И мы должны дать этому пример, потому что это внутри нашей души. Мы как народ начали с этого понятия «быть как одна семья». Так учили нас Авраам и Сара. Так мы должны продолжать. И только в этом мы найдем нашу правильную и успешную форму. И никто не сможет нас тронуть, нам навредить, потому что будут видеть в этом пример для всех народов. И придут к нам такие, как Рут, и присоединятся, и захотят достичь той единой семьи, как и сказано, и устремятся к нему все народы, и весь мир придет к исправлению, как один человек с одним сердцем. Итак, мы придем к полному исправлению, к прекрасной семье, и все это зависит от Великой Матери, от мудрой женщины, которая заставит весь мир реализовать ее естественное и сильное и основное требование, и все силы природы тогда будут помогать ей, и достигнем мы прекрасного мира.
Амен и амен. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Ницамазос.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.